Так, ну, значит, мы продолжаем с кельтами. Значит, сегодня, я думаю, эту тему закончим. И я в конце объясню, почему, собственно говоря, эта тема у нас вдруг вклинилась. То все у нас так шло как-то вот Рим, христианизация, все, и вдруг на себе кельты. Я, значит, потом станет, в конце сегодняшней лекции станет понятно. Так, ну, значит, сначала еще немного истории. Потом уже будет мета-история. Сначала еще немного истории. Значит, после того, как Цезарь завоевал Галлию и начал делать первые вылазки в Британию, в мировой истории, по сути дела, появилась новая арена. Впервые Средиземноморская империя расширилась на северо-запад за пределы Средиземноморского пространства. Кельтская независимость на континенте исчезла безвозвратно, а покорение Британии, по крайней мере, началось. Это у нас уже вот времена Цезаря, первый век до нашей эры, первый век нашей эры и дальше. Галлия между Рейном, Средиземным морем и Атлантикой была, как говорит римский историк Салюстий, историк первого века до нашей эры, Галлия была подчинена полностью, за исключением непроходимых болот. Новая богатая провинция с многочисленными возможностями развития получила название Косматой Галлии из-за выразительных причесок галлов. Ну, я в прошлый раз вам рассказывала об этом. Противоположность Нарбонской Галлии. С финансовой точки зрения завоевание себя оправдало. Ежегодно налоги приносили 40 миллионов сестерциев. Галлия была одной из богатейших провинций империи. Ну и сам Цезарь ушел не с пустыми руками. Если верить Светонию, основным мотивом для всего этого предприятия были честолюбие и жадность. Удовлетворив последнюю, Цезарь начал из своей собственной доли добычи строить новый форум. Уже к концу войны жалование легионеров удвоилось, теперь уже постоянно, и, по крайней мере, один раз каждый воин получил из добычи одного раба. Ну, Рим вообще, как мы много раз об этом говорили, считал своей всемирной исторической задачей умиротворение и покорение всего человечества. Понятие о римском мире, пакс романа, было чем-то очень патетическим. После завоевания Рим начал цивилизовывать Галлию. И через пару веков страну было не узнать. Охота за головами теперь была запрещена, как и гадание о будущем по предсмертным судорогам принесенного в жертву человека. Был такой обряд, уговор. Межплеменные войны и столкновения остались далеко позади. Те кельтские племена, которые некогда ходили на войну с многотысячным войском, теперь обрабатывают поля на равнинах и в альпийских долинах. Они стали жить большими селами, а не на хуторах отдельными родами и кланами. Самые знатные стали жить в городах. Так Виенну, вот, теперешняя Вена, застроили и превратили в богатую метрополию. По своему языку и образу жизни многие стали уже настоящими римлянами, хотя многие племена сохранили или получили определенную автономию. В общем и целом, в римском мире все унифицировалось, что, конечно, принесло самим галлам не только вред. Римский образ жизни вступил в свои права. После завоевания римская колонизация основывалась не только на грубой силе, на местную знать воздействовала стратегия убеждения в превосходстве римской цивилизации. Во всех римских провинциях, будь то Галлия, Испания или Британия, ключевыми факторами в первичном процессе приобщения кельтов к античной цивилизации стали, прежде всего, административное деление, в основном по старым регионам расселения племен, урбанизация, исходившая от военных лагерей, поселений ветеранов, кельтских поселений. Социальная стратификация в городском самоуправлении и образование высшего слоя, представители которого могли занимать различные должности. Ну и, наконец, римское проникновение в религиозную жизнь. Прежде всего, римляне соотнесли кельтских богов с основными римскими, ну хотя на самом деле разница была очень велика, очень мало что было общего. Но и самое главное, конечно, римское проникновение в религиозную жизнь кельтов, это главное, это культ императора. Мы с вами помним, что культ императора внедрялся везде и был в Риме, в Римской империи основным культом. Из-за чего, собственно говоря, вот преследования христиан и происходили. Потому что для них этот культ был совершенно неприемлем. Землю измерили и разделили на податные единицы согласно римским порядкам, дороги укрепили и замостили, Торговля и транспорт быстро развивались, и культурная жизнь тоже стала приобретать римско-средиземноморский характер. В Галлии появились бани, термы, театры. Населением, которое концентрировалось в городах, управлять было легче. Население же сельской местности, и особенно лесов, оставалось диким, ну, с точки зрения римлян. Члены гальских аристократических семей сохранили свой особый статус. Из них впоследствии выходили сенаторы и всадническое сословие племени. В общем, покоренные галлы стали римскими подданными, со всеми выгодами и невыгодами, которые давало строго управлявшееся, четко организованное бюрократическое государство. Ну, при этом они сохранили свою свободу, насколько она у них была, свое имущество и право частной собственности. Многие, кроме того, получили римское гражданство. Уже Цезарь набрал легион в Заальпийской Галлии. Легионеры получили римское образование, и поскольку во время гражданской войны они показали свою прекрасную боеспособность, Цезарь даровал им римское гражданство. Ну, помните, гражданская война была как раз во времена Цезаря. Цезарь даже пригласил несколько сенаторов из новой провинции. Большая часть представителей кельтской родовой аристократии приобрела римское гражданство в период от 58 года до нашей эры, 41 года нашей эры, то есть в первое столетие после завоевания Галлии Римом. Меньшая часть кельтской знати получила римское гражданство при императоре Клавдии I Нероне. При Флавии и Антонине речь шла уже не о получении кельтской родовой аристократии римского гражданства, а о проникновении ее в сенат. Галлы-сенаторы достоверно засвидетельствованы при императоре Септимии Севере. В самой Галлии в конце первого, начале третьего веков нашей эры продолжалось формирование галло-римской аристократии за счет притока в нее кельтов, получивших римское гражданство на военной службе, ну а также некельтского элемента. Во время гражданской войны 68-69 годов можно отметить последние попытки кельтской аристократии противостоять романизации. Но большая часть ее уже перешла на проримские позиции и стремилась подняться как можно выше по административной лестнице. Романизировавшаяся бывшая кельтская племенная знать, проводившая политику романизации рядовых своих соплеменников, к началу III века трансформировалась в галло-римскую аристократию, становилась основой ее и служила надежной социальной опорой империи во всех трех провинциях Галлии. Каракалла, это римский император из династии Северов, правивший с 211 по 217 год, издал эдикт, по которому римское гражданство было распространено на все свободное население империи. Это то, что касается романизации Галлии. То есть там все прошло вот так вот, как бы так вот легко и просто, относительно, конечно. С Британией же все было сложнее. Численность кельтов в Британии к моменту начала завоевания составила около 2 миллионов человек. Покоривший Галлию Юлий Цезарь в августе 55 года до нашей эры переправился в Британию с 10-тысячной армией. То есть с Галлией он разобрался и потом, значит, вот, обратил свой взор на Британию. Целью римлян было покорение страны, но планы их не осуществились, так как римский флот получил повреждения на прибрежных скалах, а местные племена встретили римлян враждебно. Цезарь отмечает в своих записках, что у кельтов были всадники и колесницы. Отпор, встреченный римлянами, заставил Цезаря повернуть назад. Таким образом, эта первая экспедиция имела лишь значение разведки. Летом 54 года до нашей эры Цезарь повторил попытку вторжения в Британию, на этот раз уже с большими силами. Римлянам удалось взять крепость кельтов на холме у Кентербери. Цезарь постарался использовать сложившуюся в Британии обстановку. Одно из враждовавших между собой племен обратилось к нему за помощью. Цезарь разгромил то другое племя, но благодаря его сопротивлению Цезарю и на этот раз не удалось завоевать Британию. Вторая экспедиция была лишь своего рода заявкой на будущее. бриты в эту пору вели торговлю с Римом, активную торговлю с Римом, и наибольшее значение имел Лондиний, город, который впоследствии стал Лондоном. Из Британии вывозили хлеб, скот, металлы и рабов, захваченных во время междоусобиц. Ввозили же в Британию с континента цветное стекло, тонкие гончарные изделия, ювелирные украшения. Войны между кельтскими племенами в Британии в это время становились все более частыми и ожесточенными. Сильные кельтские королевства поглощали более мелкие племена. Когда в 40-м году в одном особенно сильном королевстве начались смуты, император Клавдий решил, что ситуация до вторжения римских войск в Британию вполне созрела. Это 40-й год уже новой эры, нашей эры. В 43-м году сильная римская армия высадилась на побережье Кента. Кельтская армия была разбита, населенные пункты по течению Темзы подчинены. Римские легионы двинулись по трем направлениям – на запад, на северо-запад и на север. При движении на запад был взят ряд крепостей, а в своем движении на северо-запад и на север римляне к 47-му году достигли линии Северный Уэльс-Хамбер, откуда было уже недалеко до горных районов. Но здесь движение римлян замедлилось, так как племена Уэльса дрались яростно и остались непобежденными. В 61-м году римская армия подошла к Ирландскому морю и обрушилась на Сноуден, а затем и на твердыню друидов, остров Англси. О нем я еще поговорю потом. До завоевания Цезарем Галлии центром друидизма была область вокруг современного Шартра. И Клавдий уже пытался истребить друидов в Галлии. Теперь римляне решились на хирургическое удаление сердца кельтского сопротивления, уничтожив друидов в их цитадель, на священной для них территории. В это же время на юго-востоке Британии разразилось восстание, вызванное бесчинствами и грабежами римлян. Во главе восставших встала королева Буадицея, или, как ее еще чаще называют, Буудика. Тацит писал про нее: «Росту она была очень высокого, наружности самой устрашающей, в глазах ее была свирепость, в голосе суровость. Огромная масса рыжих волос не спадала на бедра. На шее у нее внушительных размеров ожерелье из золота. Она носила разноцветную тунику, поверх которой брошью была приколота тяжелая мантия. Таков был ее неизменный наряд». Ну, это была такая очень известная история с восстанием Буудики. Ну, если кому интересно, прочитайте, просто это долго, я уж не стала здесь про это сейчас вам рассказывать. Прочитайте, это интересно. Это была история очень, очень непростая. И до сих пор в Британии, в Англии Буудика считается народной героиней. Так что, значит, вообще подробнее вот про эту историю, вообще завоевание римлянами Британии и других окрестных народов, те, кому интересно, могут прочитать в книге, такая есть книга Терри Джонса и Алана Эрейра «Варвары против Рима». Я уже эту книгу, по-моему, рекомендовал, я ее неоднократно уже использовала и при подготовке лекции, и цитировала. Вот. Ну а кому хочется побольше узнать о кельтах вообще, могу посоветовать книгу «Кельтская цивилизация». Ну, я в тексте даю ссылки, так что вы там... Вот, все эти книги есть в интернете, поэтому, в общем, можно их купить, они в продаже, по-моему, еще есть. Ну, в интернете они точно есть, их можно просто скачать. Вот, значит, ну вот восстание Буудики. Восставшие разгромили три крупнейших города, очевидно, наиболее подвергшиеся романизации, Лондиний, Камалодон, Веруламий. Там погибло до 70 тысяч человек, что само уже подтверждает большие размеры этих городов на то время. Но в конце концов римляне все-таки победили и подавили восставших, а королева Буудика приняла яд. В 70-80-х годах римляне покорили Уэльс и начали наступление на Северную Британию. Однако покорение этой области было поверхностным, все районы Северной Твиды после 85-го года были оставлены римлянами. В 115-120-х годах произошло восстание в Северной Британии. Император Адриан подавил его и установил границу определенную. Эта граница была укреплена стеной и крепостями в 112-124 годах. Около 140 года была присоединена к Римской Британии часть Шотландии, и эта пограничная линия также была укреплена стеной и рядом крепостей. Новая стена не заменяла Адрианову, а предназначалась для защиты страны, расположенной к северу от Адрианового вала. В 158-160 годах разразилось новое восстание по всей северной части Римской Британии. В 183 году последовало еще одно восстание, в результате которого вторая римская стена практически была оставлена римлянами. Восстание это продолжалось вплоть до прибытия самого Септимия Севера в 208-211 годах. Он перестроил стену Адриана, которая с тех пор и стала границей римских владений. Значительная часть Британии оказалась под властью римлян, но не вся. До 85 года спокойствие в завоеванной стране поддерживали 4 легиона, а затем 3 с некоторым количеством вспомогательных войск, что составляло 35-40 тысяч человек. Эти 3 легиона располагались в основном в 3 больших крепостях, откуда высылались отряды в различные экспедиции на постройки крепостей, мостов, дорог для подавления мелких восстаний. Помимо этого, имела сеть менее значительных крепостей с гарнизонами 500 тысяч человек. Эти крепости стояли вдоль дорог или в стратегически важных пунктах на расстоянии 10-15 миль друг от друга. Крепостей было много по берегу моря и в северной части Римской Британии, особенно в современном Дербишире, Ланкашире и Йоркшире. Целая серия крепостей шла по стене Адриана, точных число неизвестно. Во всех крепостях стояли римские гарнизоны, солдаты в них набирались из романизированных провинций империи. В вспомогательных войсках, преимущественно набранных на Рейне и в его окрестностях, могли служить и бритты. Для распространения римской культуры римские гарнизоны в Британии большого значения не имели. Но за стенами крепостей были римские или романизированные поселения, в которых жили женщины, купцы, оставные военные. Но из этих поселений лишь немногие превратились в города, ну как, например, Йорк. Ну и, в общем-то, не следует преувеличить численность римских колонистов. Даже в мирное время уходило в отставку не более 1000 человек в год. А состояние мира в Британии было редкостью. Ну и к тому же далеко не все вышедшие в отставку легионеры оставались в Британии. Ну и наиболее серьезный результат римского владычества – это защита внутренних районов Британии от нападений извне. Римская культура распространялась на юге, в центре и на востоке острова. В этих районах в какой-то мере можно было говорить о романизации, ну, которая, впрочем, началась еще до Клавдия, сразу после похода в Цезаря. После 43 года римское влияние проникало двумя путями. Первый – это романизация через управление, устройство колоний с римскими гражданами, хотя их и было мало. Второй – романизация городов благодаря прибытию римских купцов. Восстание Баудики как раз и было направлено против такой романизации городов. Оно привело к массовому избиению римлян и лояльных по отношению к Риму кельтов. По данным Тацита, в 80-е годы бритты перенимали одежду и обычаи римлян. К концу первого века успехи колонизации были велики, но дальше дело пошло медленнее. Западнее, северные и северные Тренты колонизация вообще не проникла. Горные районы не были затронуты романизацией. Когда построили стену Адриана, то оказалось, что к югу от нее лежит римская провинция, а к северу – доисторическая Британия. Для развития Римской Британии характерно прежде всего, что туда хлынули римская торговля и деньги. Британия стала рынком для ремесленных изделий, особенно для керамики Римской Галлии. Римляне строили дороги и порты как в военных, так и в торговых интересах. Города представляли собой скопление зданий деревенского типа, не окруженное стенами. Исключение составляли только римские каменные храмы. В этих городах, как правило, ремесленная торговая жизнь шла и до римлян. С приходом римлян она стала интенсивнее, ремесленные изделия утратили национальный характер. Только в Уэльсе и на севере сохранился самобытный кельтский орнамент. Развивается добыча металлов – олова, свинца, серебра, золота, меди, железа. Идет работа на соляных копях. Повсюду трудятся рабы. Доходы от всего этого текут в императорскую казну, римскую императорскую казну. Ну вот, для Рима в Британии особенно важны были именно месторождения металлов, особенно олова, олова и свинца. Ну, естественно, серебра, золото, железо, меди тоже. Поэтому, собственно говоря, в значительной степени из-за этого Британию римляне так стремились завоевать. Ну, собственно, завоевали и получили то, что хотели. Романизированная Британия стала типичной провинцией империи, и она была подчинена наместнику. Каждый римский муниципий и колонии управляли самостоятельно. Во главе некоторых областей, принадлежащих императорскому фиску, стояли императорские чиновники. Это были области свинцовых рудников. Большая часть была поделена между племенами, организованными на римский манер. Каждое племя имело совет, магистрат и столицу. В низменных районах юго-восточной и центральной Британии во II-III веках внедряется римская система ведения сельского хозяйства, основанная на эксплуатации рабов и колонов. Появляются хозяйственные постройки римского образца. Романизированные виллы, ну, поместья, достигают наибольшего развития в конце III, начале IV веков. Были виллы богатые и роскошные, но были простые фермы. Эти виллы распределены были по территории Британии нерегулярно. Но даже в деревнях, населенных исключительно кельтскими крестьянами, в этот период встречаются римские посуды и одежда. Хотя только богатые кельты жили в домах римского образца, крестьяне же в хижинах доисторического типа, то есть кельтского, как у них это было принято раньше. Так называемые круглые дома. А дома римского образца сначала строились деревянные, затем каменные, всегда прямоугольного плана с отдельными комнатами, иногда с ваннами и центральным отоплением. У кельтов дома были круглого типа, естественно, никакого отопления, никаких ванн там не полагалось, и жили все в одном доме, ни разделения на комнаты не было. Землю пахали тяжелыми плугами. Поля были вытянуты поэтому полосами в длину, но тяжелый плуг появился еще до римлян. Его принесли белги, континентальные кельты, так что, по сути дела, было налицо продолжение кельтского развития. Римляне, конечно же, первым делом построили прекрасные дороги. Связь с континентом осуществлялась через несколько кентских портов. Наблюдение за морем осуществлял римский флот. Ну, таким образом, как я уже говорил, практически Римская Британия делилась на два района. Мирный, романизированный, юго-восток и центр Британии, и военный, где господство римлян поддерживалось системой военных крепостей, соединенных дорогами и имеющим сильные гарнизоны, которые могли быстро подавить любое восстание. Помимо этого, римлянам приходилось охранять шотландскую границу, поддерживая стену Адриана, форты и гарнизоны, так как за этой стеной к северу обитали кельтские племена пиктов и скотов, всегда готовые к набегам и грабежам. Ирландию романизация совсем не затронула. Но что интересно, эта страна в VI веке сама приняла христианство благодаря святому Патрику, который состязался с местными друидами в чудесах и во всем их превзошел. Ну, это уже немножко другая история. Однако и романизация Британии была скорее видимостью. В других кельтских провинциях, таких как Испания и Галлия, процесс зашел существенно дальше. Кельтские языки и культура там бесследно исчезли, и когда спустя столетия германские варвары сокрушили Западную империю, римские обычаи и латинский язык продолжали бытовать в этих землях еще многие столетия. Значит, заметим, что как раз в то время, когда началась тотальная романизация кельтских земель, в самой Римской империи зародилось, а затем стало распространяться христианство. Оно не могло не затронуть и кельтов. Раньше всех христианство пришло в Малую Азию, к галатам, о чем мы говорили в прошлый раз. Апостол Павел основал галатские церкви примерно в 45-48 годах. Это было его первое путешествие в Галатию. Он посетил их вновь, когда готовился отправиться во второе миссионерское путешествие около 50 года, и опять посетил в начале своего третьего путешествия около 54 года. Галатия, в Малой Азии расположена, как я вам в прошлый раз говорила, Галатия стала римской провинцией в 26 году. Это была процветающая провинция, поэтому данные земли привлекали евреев, переселенцев из Иудеи. И неудивительно, что в Галатии процветало иудео-христианство. Тоже мы про него говорили в прошлом курсе лекции. Иудео-христианство, которое настаивало, что христиане должны приходить к Богу через иудейство, и что язычник, чтобы стать христианином, должен стать еврейским прозелитом и соблюдать еврейский закон. Павел, как мы помним, был решительно против этого. Он видел задачу христианства в превращении из еврейской секты в мировую религию. Ну, собственно говоря, именно об этом и идет речь в послании к Галатам. Там Павел эту свою программу излагает явно открытым текстом. Значит, это Галатия, значит, первая из кельтских земель была христианизирована, ну, начала христианизироваться Галатия, малоазийская провинция. Христианизацию Галлии предание связывает с деятельностью Дионисия Ареопагита, тоже мы о нем говорили, первого епископа Афинского. Согласно позднейшим сказаниям, около 95 года, когда ему уже было около 75 лет, он будто бы оставил Афины и уехал в Рим к святому папе Клименту, который послал его в Галлию во главе миссии. Миссионеры добрались до Гальской Лютеции, современный Париж, где их настигло гонение Домициана в 95-96 году. Ну и они, собственно говоря, погибли. Но некоторые историки отвергают этот поздний вариант предания и выделяют два более ранних источника христианизации Галлии. Значит, первый источник – это греческие купеческие корабли, которые заходили в устье Рона и поднимались вверх по течению до Вьенны и Лиона. И римские легионы, стоявшие в Галлии со времен Цезаря, среди которых к III веку было уже достаточно много христиан. Древнейшие в Галлии Виенская и Лионская церкви возникли уже в середине II века. В 177 году они стали жертвой гонения императора Марка Аврелия, о чем имеется свидетельство, послание самой церкви, то есть это уже вот засвидетельственная дата. Вот, значит, это христианизация Галатия, Галлия, Британия. В Британию христианство было, по-видимому, занесено римскими легионами, которые, начиная с Юлия Цезаря, утверждались в этой стране. Хотя в науке нет точных сведений о дате обращения Британии, но оно уже было достаточно распространено в ранний период римского владычества. Известно, по крайней мере, о присутствии трех британских епископов на Арлском соборе в 314 году и на соборе в Римени в 359 году. Но отсюда можно сделать вывод, что Британия уже имела церковную организацию. Очевидно, в IV веке она находилась в мире и согласии с Гальской церковью, так как святой Афанасий говорит, что британская церковь приняла определение, утвержденное Никейским собором в 325 году. В циркуляре Константина Великого, обращенном ко всем провинциям империи, и имевшим своей целью введение единого образца празднования Пасхи, в перечень стран, к которым было отослано это письмо, включена и Британия. Таким образом, христианство проникло к кельтам задолго до того, как оно стало государственной религией Римской империи. Значит, ну, в конечном счете, кельты исчезли с арены истории. Как народ, кельты исчезли с арены истории. С исторической точки зрения, произошло это потому, что религиозная и политическая структура их общества оказалась неспособной к усвоению римского понятия о государстве. После уничтожения жреческого сословия, подчинения военного сословия, христианизации ремесленников и крестьян, Галлия, сведенная к новой торговой буржуазии городов и крупным земельным собственникам, эксплуатирующим армии рабов, уже не пыталась отделиться от империи. Если ей случалось бунтовать, всякий раз это происходило для того, чтобы выкроить себе местечко получше. Ни один из так называемых гальских императоров III века не отрекался от римского единства. А двумя веками позже, в нероманизированной стране в Ирландии, жреческое сословие друидов само облегчило ее обращение в христианство и выдвинуло из своей среды первых епископов. Таким образом, кельтский континентальный мир солидаризировался с империей, а мир островной после исчезновения империи солидаризировался с христианством. Вот. Ну, теперь рассмотрим все происходившее с метаисторической точки зрения. Наконец добрались. Ну, я думаю, что пока я все вот на прошлой лекции сегодня все рассказывала, многие вещи уже стали видны и понятны, что происходило за историческими событиями, сверхисторическими событиями, подисторическими событиями. Ну, значит, сейчас мы это все, так сказать, вот уже конкретно обговорим. Значит, во-первых, значит, начнем с того, что, значит, кельты существовали как объединенное человеческое сообщество, но единого государства не создавали. Они жили племенами, как я говорила, численностью от 10 до 80 тысяч человек. Ну, всего племен только в Галлии было от 80 до 100, точного числа неизвестно. А общую цифру гальских кельтских племен, некоторые историки приводят общую цифру до 300 племен. Ну, точно сосчитать было невозможно, поэтому... Но, тем не менее, по самым грубым прикидкам, в период расцвета, в античные времена, кельтов было, ну, 7-8 миллионов человек, возможно, и больше. И общность их была не политической, они не создавали ни единой метакультуры, ни даже крупных эгрегоров. Их объединяла могучая древняя традиция. Держателями, хранителями, проводниками этой традиции были друиды. Вообще это было уникальное для того времени явление. Все крупные народы уже создали и мощные государственные эгрегоры, и метакультуры. Кельтский этнос, как этнос, сформировался примерно к VI веку до нашей эры, возможно, даже раньше. То есть, если говорить словами Даниила Андреева, сложился кельтский сверхнарод. Ну, по определению Даниила Андреева, сверхнарод – это группа наций или национальностей, объединенных общую совместно созидаемую культурой, физиогномически отличной от других. То есть, ну вот, как раз сверхнарод как раз получился у нас. Но к тому же кельты еще и этнически были единым народом. Так вот, как же был организован этот сверхнарод с метаисторической точки зрения? На чем держалось это сообщество в течение тысячелетий? Что его объединяло? Считать это сообщество метакультурой нельзя по одной простой причине. Оно не имело собственного высокого затомиса, обязательной принадлежности метакультуры. Зато слой мифов, вот этот вот слой вот над человеческим сообществом, непосредственно находящийся, слой мифов был очень мощный и достаточно высокий. И вообще вся потусторонняя часть кельтского сообщества была очень обширной и очень хорошо организованная. При этом каждое племя создавало свой племенной эгрегор, основной тип связи в котором определялся кровным родством. Вот в «Нищей жизни человека», там, вот, кто недавно читал, помнит, там есть картинка, где нарисован племенной эгрегор, как он устроен, вот примерно так. Ну, может быть, у кельтов немножко это было по развесисти, но примерно вот так. То есть каждый род имел своего, как бы, ну, условно говоря, сооснователя и, или племенного бога, который держал верхушку эгрегора. Но все эти верхушки были включены в единое поле мифов. По сути дела, образовался как бы, ну, такой более уплотненный затомис, очень насыщенный информационно и очень густонаселенный. Все это располагалось в нижних слоях, в нижних пространствах тонического слоя, спускаясь вниз как бы отдельными языками сквозь астральный слой до очень большой глубины. Так вот, откуда все это взялось? Откуда взялась традиция и как она передавалась? Опять же, я не случайно предложила вам прочитать главу про Атлантиду, потому что вся эта традиция ведет свое происхождение из Атлантиды. Когда случилась катастрофа, Великий потоп, Атлантическая катастрофа, и большая часть населения Атлантиды погибла, погибла и сама атлантическая метакультура, потерявшая прикрепление к физическому плану. При этом она не выполнила значительную часть своего предназначения и далеко не исчерпала своих возможностей. Ее трансфизическая часть тоже распалась, отдельные ее части утратили связь между собой, разорваны оказались и многие иерархические связи. Но в книге «Женщина-человек» я очень подробно про все это пишу. Значит, что произошло дальше? Судьба населения Атлантиды сложилась по-разному. Ну, опять же, как я там писала в книжке, группа магов, работавших в самых глубоких слоях, провалились очень глубоко и оказалась буквально замурована на многие тысячелетия в очень плотных пространствах, практически не затронутых какой-либо преобразующей деятельностью. Другие жители Атлантиды, маги, оказались в пространствах астрального слоя, тонического, верхних уровней эфирного тела, но, тем не менее, в течение долгого времени они не имели возможности воплощаться. Все информационные круговороты были разрушены, все связи прервались, очень сложно было воплощаться. Но воплощаться они не могли какое-то долгое время, несколько тысячелетий, но карма невыполненной задачи не позволяла им как бы успокоиться, вернуться на свое место. Им все равно надо было, вот, ну, некуда было деваться, надо было воплотиться. Вот. Но по прошествии времени, через несколько тысячелетий, на новых энергиях, на новом материале, к этому времени родился седьмой мастер и пришел третий пранический поток, опираясь на новый этнический субстрат, так сказать, многие из тех, кто не провалился вообще или провалился не очень глубоко, снова получили возможность инкарнироваться, с одной стороны. С другой стороны, к этому времени затомис атлантической метакультуры значительно пополнился, как бы сверху, теми, кто принес новые эволюционные идеи и программы, так и снизу, то есть теми, кто принес опыт реальной жизни Атлантиды на физическом и тонком плане. То есть затомис-то не погиб, затомис наоборот. Ну и Даниил Андреев тоже этот затомис описывает, действительно так оно и было. И когда появилась возможность снова людям в физическом плане плодиться и размножаться, жить и цивилизовываться, эволюционировать, значит, атлантический затомис, конечно, должен был в этом как-то быть использован. Но одну единственную метакультуру создавать уже не стали. И от атлантического затомиса отпочковалось несколько производных затомисов, в том числе египетский, о котором мы много говорили и писали, гиперборейский, ну и несколько других. Но кельтам отдельного затомиса не досталось. Так вот оно сложилось. И метакультуру как таковую они строить не стали. У них была другая задача. В их задачу входила переработка, причем переработка, так сказать, проживанием сказать, средней, не очень глубокой части атлантического опыта. И в воплощение пошли в первую очередь маги, которые после потопа оказались в этих средних слоях. Причем большинство из них непосредственно в построении канала могли не участвовать, да и вообще даже в сам потоп не попали. Но в Атлантиде, как нетрудно догадаться, за несколько тысячелетий ее существования накопилось достаточное количество магов самой разной специализации и квалификации. Все они были прочно связаны единой атлантической традицией, сохранили многие прежние иерархические связи или завязали новые. А главное, они сохранили, как в кармическом клише, так и в матрицах эго, особенности формирования своих тонких тел. Помните, в кармическом клише матрица формирования тел. Вот, они сохранили то, что у них было наработано в Атлантиде. Сохранились матрицы связей как между собой, так и связей с сущностями тонкого плана. Ну, а главное, связь с традицией. То есть она у них была прямо впечатана в кармическое клише, ну и, соответственно, присутствовала в матрице эго. Когда они начали воплощаться, они стали рождать себе подобных. Ну, то есть они, значит, способствовали воплощению и как бы своих товарищей по Атлантиде, своих бывших, так сказать, соплеменников, но стали рождать и себе подобных из тех, кто атлантического опыта до того не имели. Поэтому ко времени расцвета кельтской культуры далеко не все кельты имели за плечами атлантическое прошлое, но в переработке его опыта участие принимали, поскольку обладали для этого всеми необходимыми данными. И в большинстве своем они, в силу устройства своих тонких тел, от рождения обладали развитой способностью общения с тонким планом, и эти свои магические способности они всячески развивали и поддерживали, как благодаря специальному обучению, так и благодаря участию в многочисленных и разнообразных обрядах. Еще одним важнейшим связующим фактором, обеспечивающим целостность кельтского сообщества, было наличие общей души народа. Это тоже очень важный связующий фактор. И присутствие этой души народа всеми ими ощущалось, а обрядами и ритуалами постоянно поддерживалось. И одной из причин достаточно быстрой романизации кельтов, особенно в Галлии, было проникновение в их среду римских влияний, в том числе соблазнов цивилизованной жизни, которые разъедали эту единую душу народов изнутри. Поэтому дольше всего кельты сохранили себя как народ на севере Британии в Ирландии, куда римляне не добрались, где вот это воздействие души народа продолжало их соединять вместе. В каждом из многочисленных кельтских племен было общее представление о племенных богах, единое представление. Бог племени, как правило, становился супругом богини земли, каково бы ни было ее имя в разных местах и согласно разным традициям. Так одной из супруг Дагды, одного из главных богов ирландской мифологии, была могущественная богиня войны, которая по собственной воле могла принимать вид вороны или ворона, и которая влияла на исход битвы с помощью своих волшебных сил и прорицаний. Основной ячейкой кельтского божественного сообщества был главный племенной бог, заведовавший всеми сторонами жизни. Это божественное как бы соответствие короля или вождя племени. И его супруга, мать-земля, богиня-мать-земля, заботившаяся о плодородии в стране, об урожае и скотине и принимавшая активное участие в сражении против врагов племени, используя при этом для победы не столько оружие, сколько заклинания и магические чары. Кроме того, существовали божества, обладавшие более ограниченными сферами влияния, которые можно найти в человеческом сообществе. Например, бог-кузнец, божественный целитель, бог, занимавшийся словесными искусствами, божество-покровитель какого-нибудь священного колодца или реки. Однако бог на все руки мог при необходимости заняться каким-нибудь из этих искусств, если это было необходимо, и сфера влияния богов довольно часто пересекались. Существовали группы божеств более, так сказать, высокопоставленных, чем племенные боги, то есть как своего рода боги самих богов. Некоторые богини на какой-то стадии занимали положение матери богов. Ну и с точки зрения кельтов, божественный социальный порядок отвечал порядку в племенной иерархии. Культы плодородия, очень распространенные, ну, не только у кельтов тоже, но у кельтов они имели очень, обладали очень большой эффективностью. Так вот, благодаря большой эффективности культов плодородия, количество населения кельтского постоянно увеличивалось. Да и сам их образ жизни способствовал хорошему состоянию здоровья, а межплеменные войны их большого ущерба, так сказать, живой силе не наносили. Поэтому к 4 веку до нашей эры кельтские племена и двинулись на поиск, если нужно, на завоевание новых земель, о чем мы говорили в прошлый раз. То есть кельты очень эффективно плодились и размножались, и им потребовались новые. Они занимали, пока были свободные пространства, они их занимали, но потом двигались все дальше. И дальше они к этому времени уже перешли к земледелию давно, и поэтому им нужна была вот земля, пахотная земля. Поскольку кельтам постоянно приходилось воевать, это было их любимое занятие, как между собой, так и с соседними народами, у них очень сильно развилась военная магия. И именно благодаря ей им удавалось побеждать в первое время даже римлян. Я не случайно рассказала в прошлый раз историю завоевания кельтами Рима. Я приводила цитату историка Ливия, который писал: «Это племя заполнило все пространство ужасающими звуками жуткого пения и бессмысленных воплей». А это были совсем не бессмысленные вопли. Это были специальные заклинания, целью которых было посеять среди врагов панику, что им в тот раз и удалось. Унаследовав и усовершенствовав многие атлантические магические наработки, кельтские маги могли наполнить воздух лязгом оружия и оглушить врага криками сверхъестественных существ. Могли создать энергетическую преграду вокруг войска, чтобы нападающие не могли прорваться через эту преграду. Они владели магией заклинаний, приводящих в замешательство врага. Кроме того, их кузнецы, которые выковывали оружие, владели магическими средствами увеличивать его поражающую силу. У римлян военная магия тоже, естественно, была, но значительно слабее. К сожалению, когда через несколько веков Юлий Цезарь начал завоевание Галлии, эти кельтские приемы уже не срабатывали. Во-первых, римский эгрегор набрал к тому времени огромную силу и так инвальтировал римских воинов, что заведомо перекрывал все прочие магические воздействия. Ну а во-вторых, что было, наверное, еще важнее, римское вооружение, тактика ведения боя и тому подобное значительно превосходили кельтские достижения в этой области. Ну, то есть сложилась ситуация, когда как против лома нет приема. Поэтому, собственно говоря, вот в конце концов римлянам и удалось завоевать сначала Галлию. Вообще магия пронизывала собой все области жизни кельтов. Друиды пользовались исцеляющей магией, имели власть над стихиями. Считалось даже, что некоторые друиды могут принять любую форму, какую пожелают. В их магии широко использовалась музыка, а заклинаниями пользовались также и барды, и этому их специально обучали. Особенности кельтской магии по сравнению, скажем, с египетской или той же самой римской, греческой, особенность кельтской магии состояли в том, что кельтская магия использовала сравнительно немного фантомности. Кельтские боги и сущности не были антропоморфными, в отличие, опять же, от греческих, римских, египетских. В изначальных кельтских представлениях боги, как метафизические принципы, принадлежат к области бесконечного и несводимы к конечному. и низвести их до человеческого состояния, то есть придать им человекообразную форму, антропоморфизировать их, значит уничтожить их. Но скульптурное или линейное изображение иногда может соответствовать выражению совершенства, в котором каждый жест и поза имеет вполне определенный смысл. Ну, о структуре же кельтского жреческого класса мы уже говорили. В него входили друиды. Так обозначался любой член жреческого класса, вне зависимости от его специализации. У любого друида было право совершать жертвоприношение. Другая категория – барды, поэты, специализирующиеся на чтении поэзии вслух, а также на песнях, содержащих хвалу или поношение. Кроме того, к этой же категории могли относиться и прорицатели, которые практиковали сатиру и магию. Ну и ваты, прорицатели, отвечающие за всякую культовую и обрядовую религиозную практику, в особенности за предсказания и прорицания. Ну, целитель также обычно был ватом. Мы говорили о том, что кельты заучивали все свои поэмы, все свои тексты, заучивали вслух, заучивали наизусть в течение 20 лет друид обучался, ну, бард. Это не потому, что у кельтов не было письменности. Письменность у них была, ну, потом уже впоследствии они пользовались греческой, римской письменностью. Без письменности было обойтись, естественно, сложно, но само по себе употребление письменности было обусловлено кельтским понятием об истинной мудрости. Кельты никогда не пользовались письменностью для передачи последующим поколениям какого бы то ни было знания. Письмо, с их точки зрения, не являлось вариантом запоминания или передачи знания. Письмо – это практическое приложение магии и букв, подвластных богу Огме, был специальный бог. Значит, смысл был вот в чем. Письмо, фиксация в материи, формулы или имени, запечатлевается навеки, придает действенность проклятию или заклинанию настолько, сколько будет существовать материал надписи – дерево, камень или металл. Отсюда можно понять, какую угрозу и какое благо такая надпись может представлять. Записанное проклятие было еще более серьезным, чем устная сатира. Ну, сатира была один из способов магического воздействия. Значит, посредством сатиры можно было всего-навсего умертвить того, кто стал ее жертвой. Записанное проклятие считалось значительно более серьезным и, так сказать, долгоиграющим. Религиозное искусство кельтов не было немотивированным, оно не было случайным, а тем более фантастическим или личностным. Гальские художники, скульпторы, граверы, литейщики могли создавать эстетически совершенные вещи. Однако натуралистическое совершенство не всегда было желаемым или необходимым. И странный, может быть, на наш взгляд, внешний вид священных кельтских статуэток был вызван религиозной необходимостью, а не техническим несовершенством. Огромное значение во всей кельтской религии имела связь с умершими, которые продолжали принимать участие в жизни своего племени. Потусторонний мир кельтов, он назывался Сид, был хорошо простроен, густо населен. Кельты имели представление о перевоплощениях, поэтому у них были четко определенные похоронные обряды, и они тщательно заботились о душах умерших. У кельтов не было ни настоящих городов, ни храмов в классическом смысле этого слова. У них были святилища, священные рощи, известные инициатические или духовные центры и сакральные тайные центры, которые не должны были быть известны никому, кроме нескольких друидов высокого ранга. Огромную роль играли мегалиты, например, Стоунхендж, и так называемые пригоризонтные обсерватории, которые позволяли работать с космическими токами. По всему кельтскому миру друиды воздвигли величественную цепь мегалитических монументов, которые до ныне вызывают удивление, оставаясь нетронутыми, несмотря на тысячелетия своего существования. В одной только Франции насчитывается 6876 мегалитов, 4500 дольменов, 2200 менгиров, 106 крамлехов и 70 плоских плит. Ну, я не буду вам подробно рассказывать про мегалиты, вы, кому интересно, прочитайте, потому что очень много всякой литературы есть. Значит, мегалиты сохранились в Англии, Ирландии, Дании, Швеции, в России и на Кавказе. Ну, многие, наверное, знают, что в Геленджике есть мегалиты. В каждой местности установка каменных монументов и пользование ими проводились под руководством друидов, знавших об их скрытой огромной таинственной силе. А всякое кощунство дорого обходилось совершившим его. Естественно, все эти мегалиты воздвигались, ну, в местах силы, и около них прокладывались специальные дороги и площади для торжественных ритуальных процессий. Такие площадки с мегалитами служили для ритуалов культов природы и представляли собой сцену для космических ритуалов. Ну, здесь я хочу вам рассказать историю, которую многие из вас, возможно, от меня слышали, но слышали не все. Мне довелось побывать в Стоунхендже в Англии. Когда была в Англии, мы поехали в Стоунхендж. Это была совершенно замечательная история, и, собственно говоря, я там познакомилась, ну, не знаю, со всеми, со значительной частью кельтских сущностей, которые оказались до сих пор живы, ну, не знаю, насколько здоровы, но, в общем, вот нам они там показались. Значит, история была очень интересная. Мы туда поехали в выходной день с утра. Я так вот не очень удачно попала, значит, в Англию, там стояла жуткая жара. Там это бывает очень редко, но вот как раз две недели, которые я там была, там стояла жара за 30 градусов. Ну, соответственно, в городе было еще больше, но за городом было немножко прохладно, но все равно жара была очень... Я жару переношу плохо, мне было тяжело, но тем не менее стояла жара, то есть абсолютно ясное небо, яркое солнце и страшная жара. Мы приехали в Стоунхендж где-то, наверное, часов около 11-12. Значит, а там устроено так. Ну, наверное, все представляют себе Стоунхендж, видели фотографии. Значит, там и сам Стоунхендж, естественно, огорожен. Там огорожена очень большая территория вокруг, и огорожен уже сам мегалит. И вокруг Стоунхенджа такая проложена деревянная такая дорожка, то, значит, людям можно ходить только по ней. Там очень строго все это охраняется, приезжает туда огромное количество народу. Тем более, что мы были в выходной день, то есть там была большая очень очередь. Людей запускали туда, значит, вот эти порциями, значит, там вот ходили все, ходили по кругу вокруг, по этим, значит, по дощатому настилу, толпа народу, значит, а там, значит, ну, поскольку народу очень много, значит, там, естественно, это платное туда посещение, платное, достаточно недешевое, порядка 10 фунтов, по-моему, стоило. Значит, кассы были там вдоль, значит, ограды, там проходила дорога. И с одной стороны дороги были кассы, автомобильный стоян, парковка огромная, было огромное количество машин, парковка, кассы и очередь, значит, оттуда стояла. Значит, мы взяли билеты, встали в очередь. Значит, и чтобы пройти в сам Стоунхендж, там был прорыт туннель под шоссе. Значит, ну, постояли в очереди, прошли, наконец, в этой толпе вошли туда, пошли по этой дорожке. Ну, идем, ну, толпа, ну, как бы, ну, смотрим, ну, как бы ничего такого особенного не происходит. Ну, так уже прошли половину пути, дошли до дальнего конца, Стоунхендж, Стоунхендж, ну и что? И в этот момент, когда мы, значит, уже как бы отчаялись чего-либо такое интересное увидеть, в этот момент среди ясного неба разражается дикая гроза. ливень, вот не просто как из ведра, как я не знаю что, то есть вот вообще просто вот стеной, то есть мгновенно все промокли, значит, весь народ, значит, кинулся, значит, бежать в этот туннель, прятаться. Значит, мы сначала побежали тоже, но поскольку мы были в самом дальнем конце, ну и промокли сразу же, мгновенно промокли, то есть уже, ну, тепло, ну, промокли, дело какое. То есть никакие там зонты, ничего не помогало. У нас даже не было, по-моему, с собой зонта. Никак ничего не предвещало. Был ясный день. Светило жаркое солнце. Значит, но пока мы добежали, значит, до входа в туннель, мы увидели, что мы остались одни. Все убежали. Никого нету. И слышим, нас зовут. Мы развернулись и пошли уже одни. И вот пока шел дождь, там, ну, наверное, минут 40 это все лило, никого не было. Значит, мы, значит, стали там общаться. К нам явилось огромное количество разных сущностей. Мы уже даже, сначала мы еще как-то фиксировали, вот там вот, вот пришли эти, вот эти, вот эти, а потом уже просто вот общались с ними и все. Причем они, вот было такое ощущение, что они все счастливы нас увидеть, они счастливы, что мы пришли, они как будто вот давно-давно нас ждали. И такое было ликование, и у нас было такое, несмотря на то, что мы мокли насквозь, уже буквально до костей промокли. Вот было такое ощущение ликования, такое было ощущение вот абсолютно живого общения. В общем, мы, я говорю, мы там в этим дождем, мы там минут 45, наверное, мы там, значит, пока дождь не кончился, значит, мы там, значит, находились. Это было совершенно изумительно, конечно. Но мы спрашивали у них, что, собственно говоря, они от нас хотят. Чем мы... Потому что ясно же, они как, ну, говорили, что они нас ждали, вот, дожидались. Много столетий они нас ждали. Вот. Им от нас, прежде всего, был нужен новый пранический поток. Это как раз вот мы в это время, это было 10 или 11 лет назад, мы уже начали работать с новым праническим потоком. Я, собственно говоря, уже туда, в Англию его повезла. Вот. Им нужно было это. Ну, мы тут же, значит, стали медитировать, тут же мы, значит, и вот сколько могли. Они просто вот были настолько счастливы от этого, настолько... Значит, там, ну, как мы поняли, ситуация была такая, что они были привязаны к этому мегалиту, вот, ну, они, собственно говоря, вот сопровождали все ритуалы, которые там совершались, они принимали в этом во всем очень большое участие, они оказались к этому мегалиту привязаны, и когда все это прекратилось, они потеряли возможность трансформироваться, они перестали возможность совершенствоваться. Но в основном это, конечно, были сущности стихиальные, разного совершенно масштаба, разной природы, разного качества, разных возможностей. Но они вот так вот они как бы вот оказались, ну, вот просто как на привязи. И им было очень важно, многие из них уже совершенно ничего здесь дальше делать не могли. Им нужно было как-то дальше жить, как дальше совершенствоваться, трансформироваться. Вот. Кому-то надо было просто отвязаться от этого места. В общем, короче говоря, значит, вот у нас такое совершенно произошла такая вот необыкновенная совершенно любовь, такое необыкновенное взаимодействие. В общем, такое было огромное счастье испытано было всеми участниками всей этой истории. Но потом, значит, как, ну потом просто это все вот через какое-то время это все прекратилось, было, ну, было видно, что почувствовал, что уже все, можно уходить. Значит, к этому моменту уже стали опять запускать народ. Уже дождик прошел, народ опять, значит, пообсох и пошел уже, значит, по второму заходу. Мы ушли. Но, значит, там на другой стороне, значит, мы там обнаружили, ну, обнаружили, почувствовали, ну, мы знали, что, собственно говоря, значит, совершаются вокруг, это не просто, значит, обряды совершаются не только вокруг самого этого вот мегалита, а там проходят целые процессии, там ритуалы такие очень сложные, там у них торжественные шествия. И мы стали ходить, наверное, часа два мы ходили по окрестным полям. И там просто вот, ну, вот буквально прям ходили, разулись, ходили босиком, но все равно были все мокрые, все это. Ходили босиком, ногами чувствовали, просто вот чувствовали, где вот проходили вот эти вот дороги, по которым вот эти торжественные шествия проходили, где там были курганы, какие-то захоронения, где были какие-то вот еще там. В общем, короче говоря, мы это место все вот, сказать, как бы вот прошли, все посмотрели со всеми. Там, значит, познакомились, кому надо было, значит, помогли. В общем, это было, конечно, совершенно такое непередаваемое совершенно было ощущение, впечатление. Вот, но все-таки в конце концов, во-первых, опять значит, светило жаркое солнце, мы высохли, поехали дальше. Поехали, по-моему, в Солсбери еще съездили. И на обратном пути, ну, был выходной, собственно, мы никуда не торопились. И на обратном пути мы решили снова проехать мимо Стоунхенджа. Хотя мы понимали, что уже его, скорее всего, закроют, уже туда не пустят. Ну, хотя надеялись, в общем, у нас там билеты можно было пользоваться несколько раз, хотя у нас билеты эти размокли, но мы их как-то так подсушили, думаю, может, нас еще запустят туда. Ну, когда мы туда приехали, уже приехали мы туда тоже, ну, все, значит, как всегда, все сложилось так, как надо. Мы туда приехали ровно на закате. То есть прямо вот садилось солнце, ну, а это самое магическое время. Мы даже там понаблюдали мы этот закат. Внутрь уже, конечно, никого не пускали, все было закрыто. Значит, ну, мы там около ограды, около забора. А забор там сетка рабится, как у нас, значит, во многих местах. Значит, вот мы вдоль этого забора, значит, там, значит, походили. Значит, ну и смотрим, значит, закат наступает. И опять совершенно другие сущности появляются. Совершенно новая категория сущностей – ночные. То были дневные, теперь, значит, ночные. Вот уже поскольку дело клонилось к ночи, значит, тоже, значит, вот мы с ними взаимодействовали совершенно замечательно. Тоже все было очень хорошо. Значит, вот, а... Пока мы, значит, там, ну, мы там вдоль ограды ходили, вдоль забора по дороге, а там с той стороны ходил охранник. С той стороны, значит, ну, там очень много всякой охраны, значит, ходит там охранник, и чем-то, ну, там туристов там бывает немерено совершенно, но чем-то вот мы ему глянулись, чем-то мы его привлекли, и он стал с нами разговаривать. Ну, я не весь разговор, в силу плохого знания языка, не весь разговор я понимала, но как-то вдруг потом все стало понятно. И как-то так мы с ним пообщались, поразговаривали, очень мило, как-то он так прямо к нам проникся, что непонятно, как бы непонятно почему. Вот, ну, а потом солнце село, уже, значит, лето, уже, значит, поздно было, пора нам уже ехать, мы уже еле живые. И тут я вдруг, значит, смотрю я на этого охранника, и я понимаю, что это, что он не просто так здесь ходит, что на самом деле он здесь уже как бы несколько тысячелетий к этому месту тоже привязан как сущности, что он был жрецом, который, значит, вот кельтским жрецом, который в свое время здесь совершал какие-то обряды. И вот потом просто от этого места не может далеко отойти. Вот все его инкарнации, так или иначе, вот уже, значит, наконец, уже современный уже охранник ему здесь уже. Все равно, значит, он здесь служит этому месту. Вот. Вот. Вот такая вот была совершенно замечательная история. Так что вот поэтому вот то, что кельтская магия была необыкновенно насыщена вот сущностями, необыкновенно многообразной, все это было очень... Интересно, все это очень как бы сохранилось вот до сих пор, вот, хотя уже практически не используется. Вот могу засвидетельствовать лично. Вот. Вот, значит, так вот. Ну, теперь вот такое вот интересное, прекрасное. Теперь, значит, дальше еще немножечко про кельтскую религию. Это, конечно, все хорошо, но, значит, мы с вами помним, что атлантическая традиция была на самом деле достаточно жесткая, глубокая, суровая, и кельты унаследовали тоже вот многие такие вот обряды, в том числе обряды жертвоприношения. Жертвоприношение совершалось строго определенным способом. Было множество разновидностей возможных жертв, в том числе жертв человеческих, жертв животных, то есть были человеческие жертвы. Были жертвы искупительные, были жертвы, которые должны были снискать благосклонность богов. И было несколько способов жертвоприношения. Вот среди человеческих жертвоприношений, например, было бескровное жертвоприношение, которое совершалось в интересах, так сказать, жреческого класса. Это повешение, утопление, захоронение живьем. Такой был способ жертвоприношения. В интересах воинского класса совершалось кровавое жертвоприношение, когда совершалось убийство, кремация. Ну и были жертвоприношения такие более приличные, так сказать, была растительная жертва или жертвенное возлияние. Эти жертвоприношения в интересах производительного или ремесленного класса. Это жертвоприношение используется молоко, вода, брага. Ну, значит, единственное, что к этому надо добавить, что человеческие жертвоприношения не были монополией кельтов. Не говоря о том, что ну, в древности вообще человеческие жертвоприношения практиковались в самых разных местах, многочисленных местах. Но к тому моменту, когда римляне стали, значит, завоевывать кельтские земли, они кельтов, значит, очень сильно упрекали, что они совершают человеческие жертвоприношения, потому что сами римляне уже жертвоприношения как жертвоприношения не совершали. То есть когда-то они совершали их очень давно. Вот. Хотя на самом деле имеются описания обряда у Тита Ливия, например. Есть описание обряда, совершенного в 216 году до нашей эры для защиты Рима от пунического завоевания. Тогда шли пунические войны. Тогда в жертву были принесены две человеческие пары, грек и гречанка, и мужчина и женщина из галлов. Они были торжественно погреблены живыми на Риме на бычьем форуме. Так вот, значит, античные авторы свидетельствуют, что у кельтов человеческие жертвоприношения были весьма распространенной практикой, особенно во времена опасностей. Юлий Цезарь писал: «Все галлы чрезвычайно набожны, поэтому люди, пораженные тяжкими болезнями, а также проводящие жизнь в войне и в других опасностях, приносят или дают обет принести человеческие жертвы. Этим у них заведуют друиды. Именно галлы думают, что бессмертных богов можно умилостивить не иначе, как принесением в жертву за человеческую жизнь другой человеческой жизни». Но для этого галлы прибегали даже к общественным жертвоприношениям. По свидетельствам Цезаря и Страбона, они сооружали огромные плетеные из ивы чучело клетки, которые наполнялись живыми людьми и сжигались. То есть это уже во времена Цезаря. Правда, жертвами обычно оказывались преступники, которым и так был вынесен смертный приговор. Кстати, друиды и кельтские вожди тоже могли стать кандидатами в жертвы. В одном из ирландских сказаний племя Десси одержало победу над врагом благодаря тому, что один из друидов позволил принести себя в жертву в облике коровы. Вождя же могли отдать богам, то есть принести в жертву в случае, если его правление сопровождалось военными неудачами для племени или какими-нибудь естественными бедствиями – неурожаем, голодом, наводнением. О человеческих жертвоприношениях есть свидетельство Посейдония, приблизительно 50-й год до нашей эры. Это древнегреческий философ-стоик, историк, географ, астроном, я уже его неоднократно цитировала, который путешествовал по кельтской Галлии и Иберии, Испании, и был подлинным очевидцем кельтского образа жизни. Он восхищался кельтами и желал представить их как благородных дикарей. Его рассказ убедительно подробен. Друиды применяют странный и невероятный метод предсказания для наиболее важных ситуаций. Освященному для жертвы человеку вонзают небольшой нож в область над диафрагмой. После того, как человек падает от нанесенной раны, они предсказывают будущее по картине его падения, конвульсиям конечности и особенно по виду бьющей струи крови. Это, правда, не собственные слова Посейдония, поскольку ни одного экземпляра его истории до нас не дошло. Это изложение Диодора Сицилийского, писавшее свои труды в том же столетии. У Диодора есть свое, менее восторженное мнение о кельтах. Дикость их натуры проявляется в их особо отвратительных религиозных обрядах. Они держат некоторых преступников взаперти до 5 лет, а затем во славу своих богов сажают их на кол и сжигают на огромном костре вместе с многими другими дарами. Пленников, захваченных на войне, они также приносят в жертву богам. Ну, правда уж кому-кому, а не римлянам было жаловаться насчет человеческих жертвоприношений. Ну, вот, значит, уже упоминались, я говорила про случаи, когда были принесены в жертвы люди. Такая же судьба постигала весталок, нарушивших обет целомудрия. Мы знаем, что их заживо погребали. Да и не только это. Собственно говоря, я много раз говорила о том, что у римлян дело убийства ставилось на конвейер. То есть римляне абсолютно не колеблись, тысячами распинали восставших рабов и бросали преступников на арену на растерзание диким зверям для увеселения толпы. То есть, хотя это уже не обставлялось как жертвоприношение, как религиозный акт, но на самом деле это было именно жертвоприношение тем самым сущностям глубинным, которые поддерживали имперский эгрегор римский. Им требовалась человеческая кровь, им требовались эманации человеческих мучений, и римляне тысячами, упрекая кельтов в том, что там несколько человек приносилось в жертву, и то достаточно редко, они убивали и мучили людей тысячами в течение многих-многих лет для увеселения. Вот. Ну и, наконец, сейчас я скажу самое главное, ради чего я и затеяла такой длинный разговор о кельтах посредине темами этой истории христианства. Будучи наследниками и продолжателями атлантической традиции, многие кельты, особенно друиды, были в свое время включены в сценарий проведения Этериоцефала. И когда начал формироваться новый такой сценарий, но уже связанный с христианством, они не могли этого не почувствовать. Поэтому на энергии Христа сразу же откликнулись галлы, сначала галаты. Вскоре через римское влияние христианизировались галлы, а Ирландия вообще христианизировалась безо всякой романизации. То есть на самом деле, вот, собственно говоря, вот о чем вся, ради чего все это, весь этот длинный разговор затевался. Это очень важный момент. Вот. Ну и медитация у нас с вами сегодня будет, естественно, на седьмого мастера. Снова будем брать ток мастера целиком, то есть обе зоны одновременно, параллельно. Единица. Эрел суок, тон тум, ра коот, эо терц, венус хох. Так, еще раз, значит, вот говорю, что идем по совершенно новым путям энергетическим. Не так, как мы привыкли, не так, как мы достаточно часто берем, особенно седьмую зону. Вот сейчас мы совершенно должны пройти ее совершенно по-другому. Поэтому давайте, значит, забудем все, что мы по этому поводу знаем и можем. Давайте снова начнем так, как оно идет вот сейчас, совсем по-другому. Еще раз сначала единица. Эрео суок, тоон тум, ра коот, эо терц, венус хох. Двойка. Эрео суок, тоон тум, ра коот, эо терц, венус хох. Тройка. Эрео суок, тоон тум, ра коот, Эо Терц Венус Хох. Четверка. Эрео Суок Тоон Тум Ра Коот Эо Терц Венус Хох. Пятерка. Эрео Суок Тоон Тум Ра Коот Эо Терц Венус Хох. Шестерка. Эрео Суок Тоон Тум Ра Коот Эо Терц Венус Хох. Семерка. Эрео Суок Тоон Тум Ра Коот Эо Терц Венус Хох. Теперь снизу семерка. Эрео Суок Тоон Тум Ра Коот Эо Терц Венус Хох. Шестерка. Эрео Суок Тоон Тум Ра Коот Эо Терц Венус Хох. Пятерка. Эрео Суок Тоон Тум Ра Коот Эо Терц Венус Хох. Четверка. Эрео Суок Тоон Тум Ра Коот Эо Терц Венус Хох. Тройка. Эрео Суок Тоон Тум Ра Коот Эо Терц Венус Хох. Тройка. Эрео Суок Тоон Тум Ра Коот Эо Терц Венус Хох. Двойка. Эрео Суок Тоон Тум Ра Коот Эо Терц Венус Хох. Единица. Эрео Суок Тоон Тум Ра Коот Эо Терц Венус Хох. Новый пранический поток. Ступни. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остр, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Колени. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остр, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Бедра. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Шестерка. Летан Авис Юнис, Хох Ен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Семерка. Летан Авис Юнис, Хох Ен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Шестерка. Летан Авис Юнис, Хох Ен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Пятерка. Летан Авис Юнис, Хох Ен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Четверка. Летан Авис Юнис, Хох Ен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Тройка. Летан Авис Юнис, Хох Ен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Плечи. Летан Авис Юнис, Хох Ен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Локти. Летан Авис Юнис, Хох Ен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Ладони. Летан Авис Юнис, Хох Ен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Двойка. Летан Авис Юнис, Хох Ен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Единица. Летан Авис Юнис, Хох Ен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Достаточно.